здесь, конечно, вот это граница поля, да? Вот здесь поле не очень велико, оно так около 40 сантиметров. То есть вот когда поле такое маленькое, да, размер энергетики маленький, то тут, конечно, возможны нюансы здоровья. Как вы относитесь к головным болям?
Отрицательно. У меня их очень много.
Я чувствую. Они просто обязаны быть.
Ну, они постоянные.
Они постоянные, совершенно точно. Абсолютно точно. А вот причина здесь ваших головных болей. Сидит совсем не в голове. Вот смотрите, где она сидит. Она сидит вот в этом сердечном центре. Вот. Видите, здесь вот такой, как пробой энергетический. Значит, вот основная причина бед человека. Это стопроцентная мигрень, но мигрень, вызванная совершенно не проблемой, значит, непосредственно головы. Здесь просто перерублен канал, вот, который идет от копчика вверх. Он должен доходить до головы, он здесь полностью перерублен вот этим пробоем энергетическим. Вот из глаз. Здесь образовалась, конечно, мощный подсос энергии через голову, мощная остеохондрозная пробка сидит вот здесь вот, и начинается распирание головы в виде тора. Это формирует жесточайшую, конечно, головную боль, и она будет все время существовать, пока не убрать этот ком. Здесь похожая ситуация, вот как было в предыдущем случае, но через другую чакру, через анахату. Руки ощущают, ну, буквально как катается по ладошке, вот эта заноза, которая здесь сидит, или ком. Скажите, правда, давно у вас вообще головные боли устойчивые?
Со 17 лет.
Очень хорошо.
Не вижу ничего хорошего.
Я понимаю, значит, естественно, съели...
Хорошо вам, потому что вы ставите диагноз, а
мне... Нет, я понимаю. Вы, естественно, съели вагон лекарств, да?
Да.
Вагон.
Да. Без пользы.
Ну, кроме всего прочего, у вас наблюдается еще деформация поля головы. Ну, то есть, это в какой-то момент вам кто-то так хорошенько посмотрел голову. И просто здесь поле сдеформировано очень сильно, в затылочной части. Отсюда и ощущение от этого давления. В русском языке есть такое понятие «мозги на бекрень». Вот очень часто встречается поле головы сдвинутое в сторону. Но это тоже давно у вас. То есть где-то у вас в молодости... Досталось вам, похоже. Все, присядьте, пожалуйста, сюда. Значит, я нарисую с вами картинку поля. Вот, что с вами произошло. Ну, давайте я нарисую все-таки профиль. Ну, я, естественно, я говорю, не художник, поэтому я рисую только схему. Но все-таки, чтобы у человека было все, что ему присуще, выправлено. Такой нос получился неудачный.
Меня это уже не волнует, вы знаете.
Я понимаю.
Все волнения, кроме самочувствия, отошли уже назад.
Все понятно.
Мне бы только выжить.
Значит, что главное, это что с вами произошло. Значит, поле имеет вот такой примерно вид. Колоссальный подсос энергии через стены. Естественно, сформировалась такая наполеоновская шапка. Мощная наполеоновская шапка. Вот здесь вот есть только большой пробой. Значит, здесь, соответственно, наоборот. Но это не совсем горло, это скорее уровень сердца. Здесь есть всякие горбы, но это вызванные просто мелкими вашими нарушениями. Вот, имеется горбик немножко в поясничной области. Вот это главное. Что вас мучает? И бесполезно принимать лекарства. Бесполезно. Они притупляют вашу боль. Но боль будет постоянно восстанавливаться за счет вот этой картинки. Ибо вот восходящий поток отсюда, от копчика вверх, который идет вдоль позвоночника, просто перерублен в этом месте. Все, а дальше будет бесконечный подсос энергии и бесконечное распирание, новый такой тор образуется. Сейчас я примерно представлю форму головы. Да, она выглядит примерно так. Ну, норма должна быть, конечно, вот такой арбуз. Ровное поле головы. Значит, у вас такой ровности нет. Значит, у вас, во-первых, вот здесь вот есть горб. Такой большой вообще. Все, потому что больше нормы, это поле. Вот здесь есть вмятина. Здесь есть такой вот выхлоп, такой горб. Вот, так, вот такая прям картина. Поле головы вместо нормального. Вот. Это в правой затылочной части примерно, и ощущение будет такого давления на затылок.
Постоянно?
Давление на затылок, да. Потому что вот все время вот такая картинка.
Время только
Значит, вот это и вот это типичное вот то, что на Руси называется сглаз. Это то, что можно расценить как глаз. Это взгляд человека, не добрый, или зависти, или просто желание вам какой-то неприятности, зла. В общем, раздражение человеческое. Вот я очень много по этому поводу с людьми беседую и говорю, что вы даже не представляете себе, как ваше раздражение, ваша неуемная какая-то эмоция, недобрая, может чрезвычайно навредить другому человеку. Вот это просто классический пример. Естественно, что при этом получается? Сильные боли головы. Значит, боль головы – это следствие. Причина сидит вот где. Но медицина упорно лечит следствие, а не причины.
Владимир Николаевич, а был сглаз?
Сглаз был. В молодости еще, когда я студенткой была на Урале, то есть не студенткой, вернее, на Урале была еще ученицей, два раза сглазили меня. И вот студенткой была в Дельте, там меня цыганка за то, что я отказалась гадать, она говорит, будь ты проклята. И вот это вот повисло, я до сих пор помню это проклятие. И когда мне уж очень плохо бывает, я говорю, что ну, навеки старцем проклят я, эта фраза откуда-то всплывает. Потом вдруг появляется, ах да, цыганка, потом, ну, почем-то цыганка, ну ладно, глупости, цыганка сболтнула, ну что, опять забудь об этом. Ну вот это навеки старцем проклят. Я вот все время от времени у меня появляется. Вы понимаете, все врачи
знаете,
отказались.
Что нужно сделать? Нужно пойти и поставить свечку за здравие ее.
Ее.
Только христианское, по-христиански, да. За ее здравие поставить свечку. Ну, я сейчас начинаю.
В мире сейчас документально исследовано более 1000 случаев, когда дети вспоминали свое предыдущее рождение. Так в Англии 5-летний мальчик узнал свой дом, описал всю его обстановку и рассказал, что был убит и опознал убийцу. Экспертизы и свидетельские показания подтвердили рассказ мальчика, а преступник сознался. Все события происходили за 10 лет до рождения мальчика. В Индии 9-летняя девочка узнала своих бывших родственников, и все ее рассказы и воспоминания совпали с тем, что было с девушкой из этой семьи, умершей за 11 лет до рождения девочки. И опять факты, которых девочка знать не могла, подтвердились. Многие дети помнят то время, когда они жили до рождения. Но разве мы их услышим, хоть и повторяем, что устами младенцев глаголит истина?
Душу кверху. Но тогда надо вообще дать немножко понятие этого вечного. Сейчас мы время такое, когда мы переживаем, ну, некие там экологический кризис, то есть какую-то эсхатологию, то есть конец света, мы говорим о конце света, сейчас смотрю. Каждый человек должен стать философом в своей жизни. И, наконец-то, нужно дать ответ, а для чего я живу? Какой смысл в этом существовании? Есть ли вообще метасмысл у такого человеческого бытия?
Мы же задаем себе вопрос постоянно, в чем смысл жизни?
Так мы его задаем на уровне некой схоластики. Мы начинаем понимать, что ну, будет чуть больше в магазинах, ничего не решит. Будет у нас больше тряпок, это тоже ничего не решит. Это не может быть смыслом жизни. Значит, есть что-то другое. А почему? Вот здесь очень важно вот что понять. Ну а все-таки почему? Весь мир живет в тенетах, вот, что надо иметь больше, больше, больше. Потребительского. Мне кажется, что заблуждение, что жизнь единственная. Вы понимаете, пока жизнь единственная...
Вот и до.
Вот и до. Вот мы родились из небытия, уйдем в небытие.
И все.
И какой смысл такого существования? Да никакого не получается. Чего бы мы не наворотили в этой жизни, не накопили, не создали, перед лицом смерти все нивелируется. Абсолютно все нивелируется.
И это поэтому, большинство так и думает.
Так и думает. И метасмысла нет. А уж если жизнь единственная, то прожительное так, чтобы не было мучительно больно. Мы вот так вот ее все время и живем. А дети должны еще того лучше. И это полностью порочный круг. Мне кажется, что это главное заблуждение.
Все религии Востока и все эзотерические знания древние, они же все утверждают, вероятно, не на ровном месте о том, что жизнь не единственная, что жизнь совершает такой же круговорот, как и все в природе.
А я просто убежден, что это так. И дело не в том, что вот так придумали индусы, по-моему, которые так убеждены. Они просто живут, пребывают в этом состоянии. Они убеждены, что есть система реинкарнации, перевоплощения. Но ведь для меня, в общем-то, ну, как человека мыслящего, как сам физика по образованию, было чрезвычайно важно разобраться в одном. Я понимал, что мир устроен по законам гармонии. Я в этом глубоко убежден, что мировая гармония есть основа, наверное, вообще всего, что есть в этом мире. И тогда этой гармонии должны соответствовать наши основные понятия. Что такое жизнь, что такое смерть, что такое судьба. И вот оказалось, что вот русское понятие судьбы, когда люди убеждены, что она есть, и не согласны, что она такая, мне представляется глобальным противоречием, которое не может дать человеку спокойно спать. Это же кошмар, если ты убежден, что есть судьба, и что она плохая, и ты с ней не согласен, то как же ты спишь? А все люди спят спокойно. Так вот, в этом надо было разобраться. И второе, конечно, что выходило за пределы понятия гармонии, это понятие смерти. Если смерть конец, то смысла в этой жизни нет. И я, конечно, попробую просто гипотетически посмотреть, но весь Восток, вся Азия живет в представлении, что все...
Все религии и все древние знания нерелигиозные.
Все говорят о существовании реинкарнационной спирали. То, что в жизни есть дуга, а есть спираль. Но тогда должны были разрешаться противоречия, вот о которых я говорил. Понятие судьбы, понятие смерти. И, может быть, должно появиться было понятие мета-жизни, мета-цели жизни. Так вот, оказывается, что действительно в спирали разрешается понятие и судьбы, и смерти. Потому что судьба превращается, ведь если реинкарнация, то не судьба, а карма.
Да.
Карма как некий долг миру, вселенной, эволюции вселенской. Мы не участвуем в этой вселенской революции, и этот долг висит на нас.
Как потенциал прошлой жизни.
Да, и переходит из жизни в жизнь, и это выглядит в виде каких-то испытаний наших жизненных. Мы не отвечаем той задаче, для которой мы явлены этот свет. Мы явно для какой-то очень высокой цели в этом мире. Все, абсолютно люди. Это первое. И второе, значит, тогда получается что? Тогда судьба – это просто карма конкретного воплощения. И тогда понятно, что если она идет из предыдущей жизни, понятно, почему получается такая судьба. Это первое.
Тогда ответы на многие вопросы находятся.
Совершенно правильно, разрешается. И второй вопрос. Смерть превращается из конца, просто человек не умирает, а уходит.
Переходный
период. Да, это фазовый переход, как бы,
совершенно верно.
Жизни.
Да.
И тогда получается, тогда есть четкое понимание бессмертия человеческого духа. Разрешаются все эти проблемы. Но тогда наступает другой очень, очень интересный момент. Ведь понимаете, в чем дело? Если в этой системе, ну, в школе мы живем однажды, нужно брать от жизни, в той системе нужно отдавать. И что же получается? Чем больше отдает человек в этой жизни, тем больше к нему возвращается. Но не в виде каких-то жизненных благ, не в виде каких-то купюр.
А гораздо больше.
А гораздо большего. Так вот, теперь, а как употребить это в нашей жизни? Ну, предположим, так мыслят люди Востока. Мы живем в каких-то тенетах других представлений. Причем это представление не только там, скажем, православной церкви. Это вот мы так привыкли жить, что все так. К чему это приводит? Это приводит к колоссальной ущербности нашей вот в понимании того, для чего мы в этой жизни существуем. Если посмотреть... Саму идею спирали, это же спираль получается. Человек действительно идет по колесу. И вот что наблюдаю я во время, скажем, своей диагностики, да? Смотрю, 50 сантиметров поля у человека. Но ведь он родился с 50 сантиметрами и умирает с 50 сантиметрами. Если взять как радиус вектора, вот ту энергетику, что он имеет, да? Это превратится в действительное колесо. А это колесо никуда не ведет. А ведь совершенно четко вот представление есть, что человек как энергетический сосуд, его можно вот так энергетически налить, чашу вылить, и у него энергетика увеличивается. У каждого до конечного размера. Ведь это же для чего-то нужно.
Вам когда-нибудь приходилось это делать?
Ну, это было в августе 82 года, во время командировки в поселке Рожняки за Федосе, когда я однажды пришел довольно поздно в общежитие, где мы жили, и там стояла карета скорой помощи, Дежурная сообщила, что вот умерла девушка задыхающих. То есть девочка умерла, 20-летняя девочка, студентка. Ну, никаких признаков жизни нет. Я думаю, что если бы были хоть малейшие признаки жизни, они бы, врачи бы ее, конечно, не оставили. Я посмотрел ее энергетику, оказалось, что поле 5 сантиметров. Ровное-ровное поле, 5 сантиметров. Ну, и дальше только по наитию. Я встал к ее ногам и сделал вот такую чашу. Вот старый индуистский способ. На руках стоит чаша. Вылил на нее одну чашу, вторую чашу. Третью чашу, у нее стали нормальные глаза, я вижу, стали нормальные глаза. Четвертую чашу, она села в постели и улыбнулась, и мама только на колени. Такой.
То есть вы увеличили ей поле за счет...
Ничего большего не делал, я просто подкачал ее энергетически. Для меня это была чистая школа, не всякая смерть-смерть. Причем уход осуществляется через темя, через дыру брамы, как говорят индусы. И это выглядит совершенно иначе, чем то, что было в данном случае с этой девочкой. Так вот, я что хочу сказать. Ведь то, что отделяется в момент ухода от человека, это же не распадается, это живет своей жизнью. И дальше остается только что решить. Ведь если это тогда спираль, то должна быть и вторая половина ветви, то есть тот свет. А вот дальше очень интересно, значит, что же происходит с душой после того, как она покидает оболочку. Я, конечно, там не был, то есть у меня личных впечатлений оттуда нет. Но чисто гипотетически можно предположить, что 9-й день, 40-й день, очень важные дни в бытии вот этого духа. И что нужно вообще, действительно нужно? Нужно молитвенное поминание, молитвенная помощь. Нужно вспомнить все доброе, что человек в этом мире совершил. Потому что с 9 по 40-й день, ну, это как некая сессия.
Госэкзамен.
Госэкзамен, да. Ну, госэкзамен наверху, 40-й день, да. Вот это сессия, действительно. Когда сравнивается то... Что должен был реализовать человек, вот, человеческого начала своего, и то, что он реализовал действительно, что он натворил в этой жизни. И вот эти две как бы программы, может быть, это перфокарта, может, перфолента, не знаю, как это выглядит. Но вот сравниваются две программы, то, что должен был, то, что он сделал. И дальше на 40-й день принимается решение, будет проход в следующий, в тонкий мир, так называемый. Или человек сваливается в ноуминальный мир, непроявленный мир в виде мытаря.
Те самые рай и ад. Якобы.
Ну, это, такой, да, якобы, конечно. Вот. И надо сказать, что... А дальше эволюция идет в зависимости от степени духовной реализации.
То есть от степени...
человеческой своей реализации. Насколько человек реализовался...
духовно человек, да, за эту жизнь...
Прожил.
Набрал, сказать, что ли...
Потенциал духовный.
Потенциал духовный, да.
Насколько он реализовал свою, в конечном итоге, богочеловечность. То есть степень его богочеловечности. И ведь что получается? Ведь становятся понятны такие христианские понятия, как сошествие Духа Святого, когда это происходит. Становится понятно, скажем, в индийской терминологии, что такое человек, который работал карму. Это ведь одно и то же.
Конечно.
Как только человек, который работал карму, он выполнил свой долг миру, он реализовал свою богочеловечность. Дальше сошествие Духа Святого, и тогда человек реализует свою уже апостольскую роль в этом мире. То есть почти здесь становится нечто единое между индуизмом, скажем, восточным видением, восточным путем и западным путем, христианским путем. Здесь наблюдается некое интегральное единство.
И все религии-то сходятся.
И я думаю, что действительно у всех религий есть единый эзотерический корень. Они как бы грани одной истины. Хотя полную истину никто не знает. И я не знаю, и, по-моему, и Христос не знал. Он пребывал в истине.
Но тогда и ответственность души за данное воплощение становится совершенно иной.
Совершенно иной. В этом-то все и дело.
За каждое деяние идет как бумеранг, возвращается все, что ты совершил. И в этой жизни.
Безусловно,
и
да.
И в последующих воплощениях, если так говорить.
Значит,
об этом.
В том-то и дело, что вот те болезни, которые мы наживаем неправедной своей жизнью, они нам дают свое искупление своего неправедного бытия.
Иногда предупреждение.
Предупреждение. Это то же самое. Предупреждение, в искупление. Человек должен переболеть, очиститься и стать лучше. И здесь чрезвычайно важны вопросы вот этой высшей этики. Дозволено врачевать, не дозволено врачевать, кому дозволено. Это очень важный момент.